Говорит радио «Свобода». Год спустя после трагедии в Одессе, вымыслы пропаганды и выводы следствия.
Это самая подлая выдумка российской пропаганды. Хатынь специально, сознательно сжигали людей. Это самая подлая чепуха.
Ким Чен Ын не приедет в Москву, а за танцы на Малой Земле арестовывают.
До праздника еще больше недели, а москвичи и гости столицы нашей Родины в состоянии острого всенародного подъема уже встали в великую предпраздничную пробку.
Актеры из фильма «В бой идут одни старики» отправляют внука воевать против донбасских сепаратистов.
Не думаю, что мои сверстники могли представить, что война может прийти к нам именно со стороны российских границ.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Ровно год назад в Одессе погибли более 40 человек в результате столкновений на улицах и при пожаре в Доме профсоюзов. О том, как идет расследование этой трагедии, мы расскажем чуть позже, а сейчас слово нашему специальному корреспонденту в Одессе Елене Рыковцевой, которая побывала на траурных церемониях, прошедших сегодня в городе. Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте. Их было две. Одна была на Соборной площади, а вторая на Куликовом поле. Но, вы знаете, изменили время в первой церемонии, потому что она должна была состояться в 12 дня, а вторая в 2. Но решили, чтобы максимально избежать возможных противоречий между сторонниками Майдана и антимайдана, эти церемонии провели в одно время в 2 часа. Почему первую церемонию должны были посетить именно сторонники Майдана? Потому что первым погибшим был майдановец. Как известно, во время событий на Дерибасовской, они начинали всю эту трагедию. Во время событий на Дерибасовской погиб Игорь Иванов, майдановец, сотрудник Жовтневого суда города Одессы. И поэтому там, по логике событий, должны были собраться те, кто хотел почтить его память, и те, кто погиб там. Но вот в 2 часа начались обе церемонии. Я была на второй, на Куликовом поле. Туда пришли, естественно, родственники погибших, и ораторы, и люди, которые, такое у меня создалось впечатление, раньше посещали мероприятия этого Куликового поля. Но вы знаете, я вот сейчас стояла там, слушала выступления, их было не так много выступающих, и их было очень плохо слышно, потому что была запрещена звукоусиливающая аппаратура, власти говорили, что мы не хотим, чтобы траурная церемония превращалась в какую-то агитку, чтобы пиарились политики за счет траура этого. Поэтому слышно было плохо, но у меня создалось ощущение, что я так за тот час, что проходила главная часть церемонии, не дождалась выступлений родственников погибших, хотя их анонсировали, мне кажется, они не захотели выступать, но я за это ручаться не буду. Но я не слышала, не видела выступления родственников. Были какие-то, видимо, лидеры антимайдана, которые одну претензию властям я услышала хорошо. Они сказали, что не были допущены священники. Почему-то не был допущен священник сегодня на церемонии, а вот панихиду вроде бы он отпел, провел вчера. Но я не могу за это ручаться. Люди кричали «позор, позор!» То есть вот такой был упрек высказан в властям, но что за этим стоит, я, конечно, точно не знаю. Был ли действительно запрет священникам посетить этот митинг? У меня впечатление, что, ну, даже я плохо себе представляю, как священники могли бы не пройти на митинг, учитывая, что вход был абсолютно свободный, народу было немного, были невероятные, беспрецедентные меры безопасности, довольно большая площадь поля, она окружена со всех сторон военной техникой, очень много милиции и совсем не так много народу, чтобы священники не могли прийти. Я не поняла, что за история, но вот это была такая единственная претензия властям, высказанная на этом митинге.
Елена, можно ли сказать, что политическое противостояние в городе столь же интенсивное, столь же непримиримое, как и год назад?
Но его, конечно, не видно совершенно, никакого противостояния не ощущается. Оно и год-то назад носило такой локальный характер, локальных стычек между Майданом и антимайданом. Они происходили, они были, но город в массе своей, конечно, в них не участвовал и тогда, и сейчас тоже. Для такой большой трагедии, для такой драмы, все-таки, ну, не могу сказать, что это большое количество людей. Я не хочу никого, Боже, сохрани, упрекнуть в том, что не пришли. Но и 3 мая прошлого года меня поразило, я была на Куликовом поле 2 ночью и 3 утром. Меня, конечно, удивило очень немногочисленное количество людей, которые пришло. У меня было впечатление и тогда, и сейчас, что все-таки пришли самые близкие, самые идейно близкие и духовно близкие люди. Я не могу сказать, что это городского масштаба событий. То есть, конечно, трагедия городского масштаба, но выражение чувств и выражение политических симпатий, антипатий, конечно, городского масштаба не носит. Это безусловно. Это было бы видно просто по количеству людей, которые пришли. Было бы видно. Город тяжелейшим образом пережил эту трагедию, все об этом говорят, все думают, но приходить на такие акции, вы знаете, уже, ну, у людей нет, не лежит душа, все-таки они предпочитают обсуждать это, думать об этом в своих компаниях, дома, где-то, но не на площадях.
Ну, вы знаете, как российская пропаганда уже год использует эту трагедию, называет это новой Хатынью, говорит, что это было запланированное убийство, а как Одесса это все воспринимает?
Нет, ну, конечно, слава богу, что в Одессе существует группа общественная 2 мая, которые доверяют, которые уважают, которые собрала в себя людей разных взглядов, и Майдана, и антимайдана, которые очень плотно, очень серьезно работают с родственниками погибших, потому что родственники – это же такое дело самое важное в этой истории, самое драматическое, что люди это пережили лично, они потеряли близких, и они работают с ними, и говорят с ними, и воспоминания собирают. Это сложнейший процесс восстановления всех деталей, кто прав, кто виноват, кто бил, кто спасал. Они делают огромную, колоссальную, кропотливейшую работу. И, конечно же, самый последний вывод, это невозможно сделать такого вывода, что это самая подлая выдумка российской пропаганды, Хатынь специально, сознательно сжигали людей. Это самая подлая чепуха и ложь, которую можно только представить, подлая. Потому что самый главный вывод, который сделала комиссия, вот это общественное, и совпадает это с выводами официальной комиссии, что да, загорелось, да, тяжелейший пожар, загорелась баррикада, которая была сооружена в этом доме профсоюзов. Это фактически стало ловушкой для людей. От чего она загорелась, до сих пор никто не знает. Это был фаер внешний, это было внутреннее, какие-то были внутренние горючие материалы, которыми они пытались там как-то оперировать. Этого никто не знает. Поэтому выдвигать такие обвинения в том, что сознательно жгли людей, это, конечно, запредельная пропагандистская подлость. Вот это в Одессе не принимают, это их возмущает здесь больше всего. И они очень подробно, очень кропотливо расследуют результаты. И, например, ну никто никого, если грубо выражаться, да, вот так вот не отмазывает. Я знаю, что губернатор был возмущен тем, что майдановца, который предположительно применил огнестрельное оружие в боях на Дерибасовской, все-таки выпустили под подписку, но выпустили. Вот он возмущался этим. Но, тем не менее, пока нет таких четких улик, прямых доказательств, чтобы его посадить и арестовать, насколько я поняла. Но, тем не менее, нет тут никаких своих, нет никаких чужих. Ко всем подход совершенно равный и, на мой взгляд, объективный во всей этой истории в городе.
Спасибо, Елена. Итак, группа 2 мая, о которой говорила Елена Рыковцева, кропотливо собирала данные, опрашивала участников и очевидцев событий и выяснила все, что происходило в тот день в Одессе. Оказалось, что огнестрельное оружие было у обеих сторон противостояния, погибшие тоже были с обеих сторон, коктейли Молотова тоже бросали как сторонники антимайдана, так и евромайдана. И единственное, что могло бы спасти ситуацию в момент столкновения, профессиональная работа милиции и пожарных. По мнению одного из участников группы 2 мая Сергея Деброва, с которым беседовала моя коллега Александра Вагнер, выводы общественного расследования позволят оценить степень достоверности, беспристрастности и полноты расследования официального.
Вывод простой. Изначального замысла на убийство такого количества людей и вообще на убийство ни у одной из сторон, которых на самом деле было больше, чем две, ни у одной из сторон не было. И то, что произошло, это трагическая цепь случайностей, которая кое-где, увы, вероятность сложилась таким образом. Где-то это следствие деградации, на мой взгляд, государственных органов, которые должны были и следить за порядком на улицах, и обеспечить тушение пожара, и решать политические конфликты другими путями. Вот все это вместе наложившееся привело к такому развитию событий, финалом которого стало 48 погибших.
Ну, власти возлагают ответственность на в то время занимающего пост главы МВД Одессы Фучиджи. Я хотела спросить ваше мнение. Действительно ли можно возложить всю вину на человека, который возглавлял МВД? Или все-таки есть еще и другие люди, которые могли быть виновны в том, что произошло?
Фучиджи был заместителем начальника областной милиции, занимал эту должность много лет. Начальником был назначенный в начале марта другой сотрудник милиции по фамилии Лучук, Петр Лучук. который фактически самоустранился от руководства милиции 2 мая. Фучиджи был, назовем это, серым кардиналом и фактическим руководителем милиции в той части, которая касалась отношений с участниками политических протестов. Он вел переговоры с каждой из сторон, и могу сказать, что эти переговоры были направлены в целом на мирное разрешение конфликта. Он был посредником при передаче денег на подкуп части лидеров антимайдана. Он пытался увести противоборствующие стороны друг от друга подальше 2 мая перед началом столкновений, но ситуация вышла из-под контроля у него полностью. Я думаю, что Фучиджи был одной из заинтересованных сторон, и интерес этот был все-таки позитивный, то есть сохранение порядка. Но в то же время он хотел, чтобы этот порядок без непосредственного физического участия и какой-то возможной ответственности работников милиции был наведен.
Удивительно, что милиция использовала подкуп. Это не совсем стандартное действие. Или можно сказать, что в Одессе используются милиции часто такие методы?
Велись напряженные переговоры о мирной ликвидации палаточного городка на Куликовом поле. Для этого были ассигнованы для Одессы значительные средства, которые были направлены в том числе и на финансирование выезда части организации Куликова поля. Музей под открытым небом, мемориал 411 береговой батареи, который находится в 15 километрах от центра города. Деньги передавались с условием, что они направляются на финансирование этого переезда и на финансирование деятельности палаточного городка, как оздоровительного, как спортивного лагеря летом, без того, чтобы они как-то появляли или активничали в центре города. Одна из организаций, Одесская дружина, она приняла это предложение. Нам известно, что были получены деньги. И 30 апреля эти палатки ушли с Куликова поля. С остальными участниками шли переговоры, потому что добровольный уход с Куликова поля означал поражение для этих политических групп. И поэтому им нужно было видимость того, что они ушли оттуда под давлением. В это время Куликово поле испытывало и финансовый кризис, и кадровый кризис. Количество активных участников протестов уменьшалось, финансирование практически прекратилось. И поэтому им нужна была картинка, которая позволила бы их представить себя как жертву новой киевской власти. И насколько нам известно, такая картинка должна была появиться. Все стороны были удовлетворены именно таким развитием событий. Евромайдан освобождал площадь. Областная администрация могла провести парад 9 мая на этой площади. Куликово поле уходило под давлением противника и могла продолжать борьбу, не потеряв лицо. Милиция делала все это чужими руками. И по нашим данным, это планировалось на поздний вечер 2 мая. Все должно было произойти по общей договоренности, мирно, спокойно, естественно, без погибших.
Вы говорите о финансировании. Это означает, что не только шло финансирование непосредственно от МВД, которое было заинтересовано в том, чтобы прекратились эти протесты, но и, видимо, до этого какое-то финансирование участникам Куликова поля поступало. Можно ли в данном случае говорить о вмешательстве России? Или речь идет все-таки о местных активистах и местных, скажем так, представителей власти, которые были заинтересованы в том, чтобы вот эти протесты продолжались в центре города?
Милиция утратила не свои деньги, и финансирование, насколько нам известно, исходило от проукраински настроенных предпринимателей, и Фучиджи был посредником в переговорах, потому что он в силу своих обязанностей общался со всеми сторонами и пользовался определенным доверием со всех сторон. И финансирование было направлено на прекращение деятельности палаточного городка. Безусловно, палаточный городок финансировался извне. Когда это внешнее финансирование исчезло, выяснилось, что 200-300 евро, которые необходимы для содержания палаточного городка на 20-30 человек ежедневно, их собрать со своих сторонников Куликова поля уже не может. И вот тогда начался серьезный финансовый кризис. До этого, насколько нам известно, Куликова поля имело внешнее финансирование. Называются имена конкретных политиков. Это одесские политики. Да, известные своими пророссийскими взглядами. Но в любом случае проходили они через руки известных в Одессе политиков и бизнесменов.
Я бы хотела вот перейти уже к непосредственно пожару, который возник в Доме профсоюзов и во время которого погибло наибольшее количество людей. Что стало причиной пожара?
Самая большая трагедия 2 мая заключается в том, что люди, которые были на площади, имели очень много времени на то, чтобы решить, что им делать в такой ситуации. В центре города шли уличные бои. Люди на площади понимали, что продолжение будет на Куликовом поле. И поэтому они принимали решение, что делать, расходиться, держать оборону, либо идти на помощь в центре города. Решали это вплоть до голосования, которое происходило на площади. И в конце концов они приняли решение захватить Дом профсоюзов, забаррикадироваться в нем и перенести в здание все, что было ценное, устроить там крепость. Эти люди сами своими руками принесли в вестибюль в центре, в фасадной части здания, по нашим подсчетам, около тонны деревянных досок, поддонов, мебели. Они же занесли внутрь все вещи, которые считали ценными. Это был электрогенератор с баком на 18 литров бензина. Это было несколько канистр запасных с бензином для генератора. Они устроили оборону, то есть в здании находилось большое количество бутылок с зажигательной смесью. В здании находились компоненты для изготовления коктейля Молотова. В здании они занесли камни, палки. В здании было огнестрельное оружие. И поэтому, когда разъяренная толпа из центра города, где шел уличный бой с погибшими, когда она появилась на Куликовом поле, люди начали отбиваться, стрелять, бросать бутылки. И это спровоцировало агрессию в отношении этих людей. Поэтому мы знаем по видео, что бутылки с зажигательной смесью летели и в здание, и из здания. И в конце концов это привело к тому, что баррикада, сложенная этими людьми в вестибюле, она загорелась. И через 9 минут это горение стало очень активным, потому что начался эффект тяги. То есть как будто в камине дрова сложены, воздух поступал из центрального входа и уходил как через дымоход, через лестничные пролеты. Само здание, по большому счету, не горело. Не было случаев, когда огонь передавался от кабинета в кабинет или от этажа к этажу. Очаг здания большой, но он единственный. Это огонь в вестибюле и на лестничных пролетах, где была наиболее высокая температура. Остальные коридоры и помещения были задымлены продуктами сгорания вот с этого первичного очага. Первое сообщение о пожаре поступило на линию пожарной охраны 101 в 19 часов 31 минуту. Приказ на выезд поступил только через 35 минут. И первая машина приступила к тушению примерно через 45 минут. К сожалению, к этому времени спасать людей из зданий было уже фактически некого.
Группа 2 мая подавала прошение через суд о предоставлении результатов судмедэкспертизы. И я так понимаю, что вы просили эту информацию у сотрудников следственных органов, но в предоставлении этой информации было отказано. Для чего вам эта информация была нужна?
Ну, во-первых, нам нужны были эти данные, потому что это та информация, которую мы не можем получить из других источников. У нас нет доступа к телу погибшего. У нас нет доступа к препаратам, которые были законсервированы при его вскрытии. У нас нет доступа к лабораторной базе и специалистам, которые это вскрытие производили. Если по другим вопросам мы можем найти альтернативные источники, то здесь их нет. Поэтому заключение экспертиз – это уникальная информация, которая нам нужна для работы. Отсюда можем сделать выводы о достоверности тех или иных слухов, разговоров, мифов, которые возникли, которые могли и должны были проверяться и перепроверяться именно на этапе экспертизы. Я могу привести конкретный пример. Министерство внутренних дел распространило информацию о том, что внутри Дома профсоюзов использовался хлороформ, которым были усыплены люди, которые погибли при пожаре. Для наших экспертов и для журналистов это абсолютно необоснованное, абсолютно беспочвенное и абсолютно не соответствующее действительности заявление, потому что в случае применения серьезных доз хлороформа внутри здания, что технически само по себе очень сложно и провести бесследно нельзя, было бы большое количество пострадавших с нелетальными последствиями. То есть люди, которые бы ощутили на себе воздействие хлороформа, но при этом не погибли, но почувствовали бы его однозначно. Учитывая, что внутри здания и возле здания находились люди в большом количестве, которые не погибли, 350 человек было эвакуировано, внутри здания находились пожарные без противогазов, находились сотрудники милиции, находились активисты Евромайдана. Никто из них не почувствовал на себе действие хлороформа. Поэтому даже на основании этих сведений можно было бы дать однозначный вывод о том, что хлороформа в здании не было. Но все-таки это официальное заявление МВД. Это заявление, которое должно было на чем-то базироваться. И получив те документы, которые имеются в распоряжении МВД, получив заключение экспертиз, где должна была проводиться токсикологическое исследование, которое должно было дать, среди прочего, ответ на вопрос о содержании хлороформа в тканях погибших, мы бы могли бы дать на этот вопрос ответ окончательный и итоговый, что никаких оснований для этого нет или есть основания, которые не позволяют говорить о том, что это воздействие было летальным. Но могу сказать сразу, что на следующий день после публикации нашей хронологии Генеральная прокуратура опровергла заявление годичной давности о хлороформе, поэтому, например, этот вопрос мы считаем закрытым уже окончательно. Кроме того, мы создаем судебный прецедент, причем сознательно. Дело в том, что по украинскому законодательству, по закону о доступе к публичной информации, принятому в 2011 году, если существует общественный интерес к определенной информации, то она должна быть обнародована, даже если это пойдет в ущерб интересам следствия. То есть, если интерес общества превышает интересы следствия, то публикация должна произойти. В данном случае мы имеем первый случай, на мой взгляд, в истории Украины, когда действительно общественный интерес к этой информации существенно выше любых других интересов, которые могут быть у государства в данном случае. Например, интерес сохранения тайны следствия. К сожалению, нету практики правоприменения, мы ее создаем. Мы судимся уже 4 месяца. Вот на сегодняшний день мы получили судебное решение, в котором однозначно указано, что посторонние лица, в частности журналисты, имеют право доступа к этой информации. Поэтому я думаю, что суд по этому вопросу будет длиться год. Я на меньший срок не рассчитываю. Я знаю, что будет долгое и сложное разбирательство. Мы создаем прецедент, по итогам которого мы должны официально получить полные тексты заключения судебно-медицинских экспертиз, которые мы сможем использовать в нашем независимом расследовании.
На вопросы Александра Вагнера отвечал один из участников одесской группы 2 мая Сергей Дебров. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». 11 апреля члены танцевального кружка в Новороссийске сняли видеоролик, на котором исполнили танец на фоне мемориального памятника ансамбля «Малая земля». Девушки станцевали и оказались в тюрьме. Рассказывает Валентин Барышников.
Виктория отвечает на телефонный звонок, но отказывается давать интервью и просит проявить понимание. Три ее подруги, с которыми она записывала танцевальный видеоролик у мемориала «Малая земля» в Новороссийске, оказались под арестом на 10-15 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Алла, другая участница видео, как и Виктория, отделавшаяся штрафом в 1000 рублей, не отвечает на письма через сеть ВКонтакте. Маргарита, Екатерина и Яна, девушки, помещенные под арест, считают, что с ними обошлись слишком жестко, но отказываются обжаловать решение суда. Члены общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, посетившие арестованных, говорят, что несколько поражены позицией адвокатов. Девушкам не советовали подать на обжалование, так как, цитата, «могут возникнуть обстоятельства, ухудшающие их положение. Их действия могут расценить по какой-нибудь другой статье, усугубляющей положение, например, могут обвинить в вандализме». И еще, добавляют члены комиссии, девушки полагают, что их дело приобрело политический характер. Мать одной из девушек в интервью «Йод Ньюс» объяснила все более-менее прямо. Цитата. «Адвокаты, которые защищают дочь, сказали, что если девочки отсидят, проблемы на этом закончатся. А если мы начнем подавать жалобы, то дочери вменят уголовку. Прокуратура хотела завести уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Но, видимо, решили, что лишняя шумиха не нужна. Адвокаты, хорошие знакомые моих друзей, обещали, что если не дергаться и не пырхаться, то никаких ответных телодвижений не будет. После праздников девочки выйдут на свободу и дело закроют. Я хочу мирно дальше жить и забыть об аресте Риты, как о страшном сне». Марина Романова, член комиссии, посетившая девушек, находящихся под арестом, так описывает встречу.
В ходе беседы вы сказали, что они не согласны с столь строгим наказанием в виде ареста 10 и 15 суток. На условия содержания жалоб они не выразили. Но и нас заинтересовал другой вопрос. Девочек привлекли по статье 20.1. То есть мелкое хулиганство, которое должно выражаться в нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Оно должно сопровождаться нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием гражданам, либо же уничтожением имущества или повреждением такового. То есть в деяниях девочек не было ничего из перечисленного. И вот каким образом суд оценил их действия как мелкое хулиганство, то есть статья 20.1, часть 1 КУАПа Российской Федерации. Вот это очень интересует правозащитников. Когда мы вошли в камеру, то мы разъяснили, кто мы такие, зачем мы осуществляем общественный контроль, и разъяснили им их права, о которых они могли не знать. В камере не находился перечень их прав и обязанностей. Но вот они, например, не знали, что они имеют право на свидание с родственниками. За время содержания каждый административно задержанный имеет право на одно свидание с родственниками, независимо от сроков содержания.
Я так понимаю, что им был предложен адвокат от фонда «Общественный вердикт», но они отказались.
У девушек имеются свои адвокаты, позиция которых нас тоже немного поразила, так как они не посоветовали, или же это был адвокат одной из девушек, но позиция защитника поразила тем, что он не посоветовал им обжаловать постановление суда об административном аресте, так как могут возникнуть обстоятельства, ухудшающие их положение. То есть как бы не было хуже. Хотя обжалование решения или постановления суда – это единственный законный способ установления истины.
А что они подразумевают под этим хуже?
Ну, что их действия могут расценить по какой-нибудь другой статье, усугубляющей положение. То их могут обвинить в вандализме, например. То есть, возможно, им говорили про какие-то другие варианты.
Они на самом деле боятся, что это дело перерастет во что-то большее.
Они решили, что их дело приняло политический характер. То есть они не думали, что это примет такой оборот.
У вас было ощущение, что они сожалеют о том, что...
Да, у меня сложилось такое, да, ощущение, что они действительно сожалеют о произошедшем.
Это была член комиссии Марина Романова. Сотрудница фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова выразила готовность оказать юридическую помощь девушкам, от которой те, как мы уже знаем, отказались. Она выражает сомнения в действиях адвокатов девушек.
Сомнения в действиях адвоката, то есть из чего он исходил, я не могу достоверно, так скажем, оценить, поскольку я все-таки не видела процессуальных документов, я только знаю, у меня фактура, что были привлечены по такой-то статье, да. Что там было в протоколе, что девушки написали, как, то есть какие были рапорты, то есть в зависимости от материалов дела, да. Адвокат, в принципе, мог занять, ну, это тоже, это, то есть не обязательно обжаловать что-то, если человек действительно в этом совершенном административном правонарушении там согласен, да. Но здесь явно, что, исходя, опять же, со слов членов ОНК, я так поняла, что на самом деле, то есть, им нужна защита, но там по истечении там нескольких там 40 минут, нескольких, а где-то вот, то есть к ним пришли члены ОНК, то есть посетили и рассказали, что могут помочь найти защитников, и девушки были согласны на, то есть, на защиту. В принципе. Но через 40 минут, то есть члены ОНК пришли, и в данном случае они сказали, что им ничего не нужно, им посоветовали не обжаловать. Но тем не менее они не согласны с назначенным сроком. Исходя из того, что все-таки девушки, как бы они ни понимали там и не были в правовом плане осведомлены, де-факто получается, что все-таки они не согласны с постановлением о административном правонарушении, поскольку они не согласны со сроками. И обжаловать это, как вот так вот, если гипотетически при такой ситуации, нужно. А если адвокат говорит, что это не нужно, то есть обжаловать и дальше, то есть могут быть еще какие-то действия, я совсем в этом смысле не понимаю, потому что девушкам сказали, что они боятся, что их привлекут за вандализм. Опять же, то есть какие основания для этого, что их привлекут, они неизвестны. То есть, да, на мой взгляд, это как бы нужно опять же смотреть документы, на основании чего. И я не понимаю, то есть действия, вот в этом смысле я не понимаю действия адвоката. Не берусь оценивать, то есть в полной мере, то есть прав он был, не прав, я просто не понимаю.
А как вы вообще оцениваете вот эту ситуацию в целом? На самом деле я даже не понимаю, почему какое-то хулиганство, реакция даже не на их действия, а на ролик. Это не то, что люди какие-то шли по улице, и что-то их привлекло внимание, они пожаловались, и вот это произошло. Это ролик в интернете.
Для меня это точно так же, как вот вы сейчас сказали, что да, если бы не было ролика, условно говоря, никто его не увидел, ничего бы не было. То есть ничего бы не было. Тем более, то есть мне также известно, то есть я была в Новороссийске и в принципе, то есть знаю, мне рассказывали, что около этого мемориала, во-первых, ну то есть находится пляж, и люди, то есть там отдыхают. И никогда ничего, насколько мне известно, никаких административных дел, если там не было там действительно каких-либо нарушений общественного порядка, что в данном случае не было, да, такой реакции не было. Кроме того, то есть этот мемориал, то есть сам по себе, есть разные, насколько я понимаю, точки зрения, что это место было пустырем, и там не было, там нет захоронений. Однозначно, как мне было сказано, там, значит, это памятник, дань памяти погибшим в Новороссийске, да. Но было ли это именно тем местом или нет, да даже если было, то есть умыслом у них на какое-либо, так скажем, сейчас можно, модно, оскорбление чувств различных групп, я считаю, что не было. И в данном случае действительно послужило... Такой, то есть резонанс получила эта ситуация только потому, что, да, ролик был размещен. Кроме того, мы нашли информацию в интернете, где говорится, что просто есть там фотографии даже, да, где на этом же месте проходил конкурс, то ли мисс красавица Новороссийска, то ли что-то вот вроде того. То есть конкурс красоты проходил. Девушки ходили по подиуму там около мемориала в купальниках. И в этом смысле им что? То есть вот есть какая-то разница между тем, как бы, что сделано здесь, притом девушки явно не танцевали эротический танец, насколько я видела, да, и явно были одеты каким образом можно было здесь как бы вот что-либо изменить, я в принципе не понимаю.
Это была сотрудница фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Арест в Новороссийске – лишь один из симптомов истерии, нарастающей перед празднованием 9 мая. В Кремле задуманы грандиозные торжества. Георгиевские ленточки выпускаются уже размером с полотенца, но мировые лидеры один за другим отказываются приезжать в Москву, а Знамя Победы или его копия куда-то пропало. Продолжит тему Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
Близится День Победы, но с каждым днем все меньше становится официальных зрителей праздничного парада. В четверг стало известно, что на парад не приедет лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. «Никто не приедет, даже Ким Чен Ын, Карл!» – хором завопил Твиттер. От лица Ким Чен Ына на массовую истерику отреагировал Иван Давыдов.
«К Путину, к этому диктатору, к человеку, который мир ядерными ракетами пугал, я поеду!» – в гневе кричал Ким Чен Ын.
Почему северокорейский лидер решил остаться дома, мы, вероятно, никогда не узнаем. Вот предположение Александра Баунова.
Хотя тут все и радуются, что и Ын к нам не приедет. Не приедет он, конечно, не потому, что его беспокоят судьбы русской демократии или Крыма. Для нас-то, пожалуй, хорошо, что на трибуне не будет стоять толстячок, про которого ходит один кровавый слух за другим. Теперь он якобы руководство национального оркестра расстрелял. Дело дирижеров, ага. Расстрелял, не расстрелял, а студент корейский, пианист, кандидат на конкурс Чайковского, действительно исчез. Только вчера мне консерваторский друг эту историю пересказывал. А уж кто его там заставил, дело десятое. Может, китайцы, скорее всего, китайцы, им эта поездка его сюда сразу не нравилась. А может, самому что не подошло, как в газете написали, или как на обеде собирались посадить с краю, а не посередине, а им потом в новостях перемонтировать. И на что нам Ким без французов? Потерявши голову, по волосам не плачут, а Сеньку в целом по его шапке.
Подготовка к параду Победы в Москве идет, однако, полным ходом. Фейсбук переполнен фотографиями военной техники. Лев Рубинштейн на гранях всячески измывается над какими-то уже гиперсоветскими предпраздничными приуготовлениями.
Как похорошела наша столица в предпраздничном убранстве. Как весело и задорно смотрятся мирные пушки и бронетранспортеры на наших площадях и улицах. До праздника еще больше недели, а москвичи и гости столицы нашей родины в состоянии острого всенародного подъема уже встали в великую предпраздничную пробку. Как радостно заливистыми автомобильными гудками приветствуют наши автолюбители руководство страны, все свои силы направляющие на дальнейшее повышение и без того возросших потребностей удовлетворения мыслей, надежд и чаяний простых людей и мирного неба над головой.
Впечатлениями от предпраздничного Петербурга делится Роман Осьминкин.
Золотозубые цыгане и цыганки в пилотках времен Великой Отечественной лихо снуют между медленно ползущей по Троицкому мосту пробки из раздраженных автомобильных сомнамбул. Цыгане засовывают флажки 9 мая, День Победы, в непредусмотрительно приоткрытые окна и трясут георгиевскими ленточками, как бонусными приложениями к покупке флажка. Причастись истории, купи флажок, искупи чуть-чуть неискупаемой вины за то, что деды воевали, а ты тут сидишь в салоне автомобиля, произведенного на заводе, который во время этой самой ВОВ делал авиадвигатели для самолетов Мессершмитт, бомбивших твой любимый город.
Твиттер дополняет это описание фотографиями такси-танков, которые выйдут на улицу северной столицы в праздничные дни. Андрей Синицын и Николай Эпле в «Ведомостях» грустно иронизируют по поводу победной символики и предлагают строго регламентировать сакрализацию.
Что мы видим накануне 70-летия Победы? Безвкусные билборды, на которых немецкие солдаты выдаются за советских. Арест девушек, станцевавших современный танец на площадке у мемориала «Малая земля» в Новороссийске. Наоборот, безнаказанное погружение водолазов на дно озера в Якутии со знаменем Победы. Потеря Роскосмосом корабля «Прогресс» тоже со знаменем Победы на борту. Совершенно невозможно понять, что правильно и что нет. Необходимы правила, четко описывающие применение символики, имеющие отношение к сакральному, под таковой понимается символика РПЦ, Дня Победы, а также относящаяся к деятельности и образу президента Путина. Перечень символики должен быть исчерпывающим, но его можно пересматривать, например, раз в год. Очевидно, для этой работы придется создать постоянно действующую межведомственную комиссию, а возможно и ведомство в структуре исполнительной власти, скажем, сакральную службу РФ, сокращенно Россвятнадзор. Поскольку сакральное все время меняется, то и регулирование нужно все время настраивать. Сегодня требуется защита прежде всего символов Дня Победы, но 9 мая пройдет, и уровень сакральности сильно снизится. Возможно, имеет смысл устанавливать сезонную ответственность за осквернение.
К концу уходящей недели ключевой для русской жизни вопрос «Чё там у хохлов?» сменился на вопрос о судьбе прогресса в России. Грузовой космический корабль, с которым утеряна связь, бесконтрольно вращается вокруг Земли и может упасть на ее поверхность в период с 7 по 11 мая. Комментарии последовали вполне ожидаемые. Слава Рабинович грезит о чуде.
Теперь есть возможность доставить Знамя Победы прямо к военному параду на Красной площади, аккурат на 9 мая. И чтобы развалившийся космический корабль упал бы прямо на мавзолей, кремировав, наконец, эту мумию, захватив и могилу Сталина.
Как это часто бывает в последнее время, космическое Знамя Победы оказалось знаменем Шрёдингера. Роскосмос, после того, как стало ясно, что с прогрессом что-то не так, сообщил, что Знамя Победы уже находится на Международной космической станции, потому что было доставлено туда 27 марта. В то же время в сети легко обнаруживается новость от 8 апреля о торжественной передаче этого самого знамени в Центр управления полетом. В ответ на недоумение ТАСС заявил, что это была копия знамени. Айдер Муждабаев театрально закатывает глаза.
Падает космический корабль, а новости трындят о Знамени Победы. Конечно, не о настоящем, а копии, которых можно наделать тысячи. Где Знамя Победы? Не пропало ли? Стране отчитывается, врет Роскосмос. Сакральная тряпка стала важнее космонавтики. Когда-то искали инопланетный разум, а потеряли свой.
Впрочем, слово «прогресс» имеет в текущей российской повестке два значения. Так называется еще и партия Алексея Навального, об отмене регистрации которой Министерство юстиции заявило во вторник вечером. Сведения о партии, регистрации которой под разными брендами Навальный и его команда добивались с 2012 года, исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Навальный этим совсем не удивлен.
Отличная иллюстрация к недавно сказанным словам Путина о том, что оппозиция может участвовать в выборах. Может, ага. Эта партия «Женский диалог» может. И партия, рожденная в Союзе Советских Социалистических Республик, может. У них нет проблем с документами. Все хорошо. Они зарегистрированы вовремя и до выборов допущены. А вот партии «Прогресса» нет, хоть и реальнее, чем 99% партий в Минюстовском списке. Конечно, это реакция на создание демократической коалиции, главное, на наши весьма конкретные планы по выборам в трех регионах. Сейчас участников коалиции будут долбать, а всяких мурзилоидов и спойлеров активно тащить.
О мурзилоидах и спойлерах разговор зашел буквально через несколько дней после создания демократической коалиции. На выборах в одном из регионов, где коалиция договорилась действовать сообща через процедуру праймерис, партия «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева намерена идти отдельным списком при деятельной поддержке Максима Каца, Владимира Рыжкова и депутатского семейства Гудковых. Споры между членами недосоздавшейся коалиции читать тяжко. Ограничусь цитированием реплики Романа Попкова.
Лично для меня во всей этой истории главный ад – это даже не Нечаев с его, скажем так, странной позиции. Чувак сперва подписывает коалиционное соглашение, а потом сам же его нарушает, недели не прошло. Главное – это отец и сын Гудкова, радостно влившиеся в Федеральный совет Нечаевской партии. Вот где человековедение-то. Ёлы-палы, не первый же год оба в политике, не такие уж и молодые люди. На что вы надеетесь, черт уже знает, какой раз вливаясь в мурзилочную структуру? То вы в партию Фетисова вступали, то какой-то левый альянс мутили, но сколько уже можно? В кои-то веке появился потенциально перспективный, осторожно так сформулируем, общеоппозиционный проект. Ну, войдите в него, поработайте на благо Родины спокойно, не выеживайтесь. Но нет, прямо так и тянет кривым каким-то движением. Вы что думаете, что Путин сейчас всех радикалов перемочит, а вы такие с Нечаевым потом раз и в охотный ряд по зеленой? Какая нафиг гражданская инициатива? Кому она нужна вообще? Кто будет голосовать за фейковую оппозицию?
Илья Клишин философствует в связи с этим по поводу прогресса.
Есть какая-то злая ирония в том, что партия Навального называется партией прогресса, как неконтролируемый космический грузовик. И тот, и другой прогресс центр затопить не может, но и цели достичь он тоже не способен. Лишь вращается бесконтрольно на орбите всего. Такая вот мера свободы. Само понятие прогресс изобрели шестидесятники времен Вольтера и Дидро. Прогресс — это не новый iPhone с чуть большим экраном. Прогресс – космический грузовик с георгиевскими лентами на борту, окропленный святой водой, что вечно летит в бездну, но не достигает ее никогда, подобно математическому пределу и партии Навального. Ведь предела нет.
Предела нет. В четверг это продемонстрировал Минюст. Юрист партии «Прогресса» Дмитрий Крайнев рассказал об основаниях, на которых Минюст отказывал в разных регионах принимать заявления о регистрации отделений партии. Это были несовпадения почтового индекса с базой Минюста, Омск, выделение названия отделения жирным шрифтом, Воронеж, и отсутствие пробела в начале строки, Курск. Отсутствие пробела в начале строки. В начале строки, Карл! Опять взвился Твиттер. Кирилл Мартынов, новый, напоминает, что если у Минюста нет предела, то у граждан России нет другой оппозиции. С прогрессом что-то надо делать.
Сейчас по прогрессу нанесен превентивный тестовый удар. Демократическая коалиция должна быть объявлена нелегитимной, состоящей из уголовников, иммигрантов, иностранцев и лиц, лишенных постоянной политической регистрации. С одной стороны, это означает, что власти активно изучают имеющийся в их арсенале набор инструментов по внеэлекторальному давлению на ход предвыборной кампании. С другой, можно заметить, что единой стратегии к 2016 году, как и по всем прочим поводам, в Кремле, похоже, не выработано, и власти вынуждены импровизировать на старте очень непростой для них предвыборной гонки. Интерфакс отчитался, что Знамя Победы, оказывается, уже было доставлено на МКС месяц назад другим прогрессом. Но у нас, увы, другого прогресса, другой коалиции, других демократов нет.
Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели. Радио Свобода» Ольга Серебряная. Сопредседатель оппозиционной партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов передал в Конгресс Соединенных Штатов список из 8 человек, которые участвовали в травле Бориса Немцова. Касьянов надеется, что эти фамилии из так называемого «списка Немцова» будут включены в список Магнитского. В число тех, против кого предлагается ввести санкции, вошли руководители и журналисты российских телеканалов Владимир Кулистиков и Олег Добродеев, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов, Константин Семин и депутат Госдумы Алексей Пушков. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, откликнулись фигуранты этого списка в телеэфире на такую угрозу?
Конечно. Как же не откликнуться? Первым откликнулся господин Киселев. И в своей программе откликнулся и отдельно давал интервью. Он пылал таким праведным гневом, что казалось просто сейчас вот прям как в Чернобыле от него куда-то ринутся пожары. Я когда наблюдала это вакханалии, связанные там в частности с Касьяновым, я поняла одну простую вещь, что какой-то уже даже не запредельно, я и эпитета не придумаю, цинизм, и вот эти вот небывалые успехи в пропаганде, которые мы наблюдаем последний год, они рождают в душах вот этих пропагандисток вот какую-то немыслимую вседозволенность. Вот ведь можно все абсолютно. У нас можно все, если ты ведешь себя правильно. А эти люди, о которых речь, ведут себя правильно. И вот как-то, по-моему, для них стало шоком, что вот эта вседозволенность и цинизм, это касается только нашей заповедной территории, а уже за границей России какие-то другие правила игры. То есть весь мир живет по другим правилам, и вот это вот Киселев, как я поняла из его интервью, он плохо как-то это еще осознает. Он ведь прежде всего завопил, как уже не раз, о свободе слова. А вот а как же свобода? Свобода слова, как будто бы он и его сотоварищи имеют к свободе слова какое-то отношение. Тем не менее, шума было очень много, и в частности, самым выразительным, на мой взгляд, был список Норкина, посвященный этой теме. Норкин сам тоже отдельный, так сказать, господин в нашем медийном пространстве, но тут в список не попал, но я думаю, что он еще подтянется чуть-чуть, и вот вполне будет достоин этого списка, он просто более корректно держится. Так вот, в связи с Касьяновым я заметила вот такую вот любопытную тенденцию. То есть все слова о Касьянове, я думаю, каждый может легко вообразить, даже из тех, кто не смотрел телевизор, там особенно бушует Караулов, который уже, кажется, и письмо Обаме написал, рассказывая о прегрешениях Касьянова. Но вот что интересно, вот такая тенденция, она очень отчетлива. Хороший оппозиционер, мертвый оппозиционер, потому что сейчас вдруг все принялись очень хвалить Немцова. В частности, тот же Караулов. И вот на фоне Немцова и его моральных качеств, причем так, вот эти вот жены Немцова, женщины, девушки, там, не знаю, любовницы, и весь этот ужас и грязь, которая льется отдельно, а вот его высокий моральный облик, когда нужно противопоставить там тому же Касьянову, это как-то отдельно. Так что я думаю, что эта тема еще будет продолжаться. Сейчас затишье некоторые, праздники начались, но вот то, что по нашей замечательной пословице, что у себя не видим бревно в глазу, а только видим каждую соринку, оно, конечно, очень отчетливо заметно. В частности, меня еще вот поразил такой факт, когда была передача «Время покажет», посвященная пожарам в Чернобыле. Опять же, очень легко представить все эти речи, этих ораторов, они все время одни и те же. Но любопытно, что о наших пожарах в Хакасии и других вообще не было сказано ни слова. Это при том, что эфир Первого канала все время разбивает выпуски новостей, и в выпусках новостей как раз говорится о пожарах наших. а не только чернобыльских. Тем более, что чернобыльские быстро погасили. И дальше продолжают опять вот говорить. Так что вот эта вот стилистика, она, так сказать, она, я думаю, уже укоренилась надолго.
Ну, еще одна интересная история, тоже связанная с ограничениями на въезд, которая бурно обсуждалась на этой неделе, это срыв мотопробега байкерского клуба «Ночные волки» на Берлин, или полусрыв, потому что кто-то все-таки из этих байкеров шенгенские визы получил и границу пересек. Наверняка тоже горячая тема для обсуждений, учитывая пламенную любовь, которую Владимир Путин испытывает к байкеру-хирургу.
Да, вы знаете, вот эта вот тема, она меня ставит в тупик вот по какой причине. Пожалуй, впервые мне очень трудно комментировать этого господина. Вы знаете, его речь невозможно воспроизвести. Мне его даже жалко в какие-то минуты. Его действительно очень много в ящике. В какие-то минуты мне его становилось просто жалко, потому что, по-моему, он должен присутствовать не в ящике, а в каких-то совершенно других местах. Я давно заметила и много раз об этом писала, что патриота легко узнать по косноязычию. Чем больше патриот, тем выше патриотический его дух, тем хуже он владеет родной речью. В этом смысле Путин, можно сказать, и вовсе не патриот, потому что у него речь отличная. Правда, иногда он впадает в косноязычие, но которым, я так думаю, хорошо управляет, понимая, что так легче ему апеллировать к массам. Так вот, возвращаясь к хирургу, я хочу сказать, что вот в специальном корреспонденте там опять были все те же люди, все те же речи, и хирург Залдостанов там, я вот пыталась как-то воспроизвести его речь и понять, что он говорит, но понять очень трудно, потому что вот когда человек произносит такую фразу, что на границе Польши случилась вся эта комарилья, я так пытаюсь понять, что же он имеет в виду. Тем не менее, он говорил очень страстно, очень долго. Я поняла, что он поставил в тупик не только меня, но даже Соловьева, которого очень трудно поставить в тупик. Я еще поняла из его речи, что ему очень не нравится теперь. Опять же, прошу прощения, если что-то не так, потому что, повторяю, очень трудно его комментировать. Ему не нравится, что его называют байкером, потому что он говорит, есть хорошее русское слово «мотоциклист». Так что теперь мы его будем называть «мотоциклист-хирург». Ему помогал очень Жириновский, который гулял по буфету как хотел, послушал он хирурга, ничего, как и прочее, не понял и сказал, так, все ясно, Польшу нужно снова делить. Ведущий как-то немножко смутился, но ненадолго Жириновский продолжал свою мысль и сообщил еще основополагающее, нужно было в 1945 году и Германию уничтожить, и Польшу. Такой вот разгул политкорректности, инициированный, спровоцированный господином хирургом.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины», телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Лента «Поющие эскадрильи. В бой идут одни старики» была одной из самых популярных в советском кино о войне. Сейчас актер Владимир Талашко, снимавшийся в этом фильме, вновь воскресил давнишний образ в ролике, снятом в Киеве. Пожилой человек надевает свою военную форму с орденами, чтобы праздновать 9 мая, а его внук отправляется в АТО на восток страны сражаться за Украину. Владимир Талашко сказал в интервью «Радио Свободы», что он возмущен словами Владимира Путина, который, отвечая на вопрос все того же байкера-хирурга, заметил, что Россия победила бы в Великой Отечественной и без Украины.
Может быть, и действительно львиная доля победы той великой 9 мая, она есть и за русским народом. Но отнести сегодня и сказать, обидев все народы, начиная от всех-всех-всех, и армян, и грузин, и евреев, и русских, и украинцев, что победу мог бы держать только великий, пусть могучий русский народ, это довольно не тактично. Я не думаю, что так думает русский народ. Заявить, что Россия бы выиграла войну самостоятельно. Это несправедливо и неправильно, а главное, что это лживо. Потому, когда я получил приглашение и пройдя пробы на эту роль, потому что действительно многие вот письма, которые приходят ко мне в мой адрес, и говорят о том, что это как продолжение фильма «В бой идут одни старики», вторая серия. И фотография, которая вызвала тоже у них сомнения, и самолет, и фуражка, и стариков, это как бы этап той жизни того человека. Потому мой герой отвечает, действительно отвечает, что война и победа в той войне, она ни одного человека, ни одной армии, ни одной национальности. Войну можно выиграть не только танком, не только оружием, но еще и песней, любовью, верой и надеждой. Вот это Быков сумел среди того огромного количества фильмов, которые были сняты о войне в годы советской власти, и сегодня снимаются. Фильм Быкова почему так силен и так важен? Почему его даже Россия пытается приобщить к своему достоинству, к своим успехам? Хотя картина, должен вам сказать, картина киностудии Александра Петровича Довженко. Снималась картина на Украине. Снималась картина и об Украине тоже. И про войну на Украине, в Украине, как бы вы ни говорили. И Быков говорит слова, которые я специально взял на презентацию ролика, который состоялся в Украинском доме, взял фрагмент из фильма, где Быков говорит: «Как же вы не заметили? Вы над моей Украиной дрались. А как тут заметить?» А я: «Нет, земля зеленее, воздух голубее, небо голубее, потому это Украина, это не Малороссия». Между прочим, лет 25 тому назад еще был жив Ростоцкий со своей знаменитой «Мозоли здесь тихий». Были другие режиссеры, которые представляли свои фильмы. И «Баллада о солдате», и «Отец солдата». На фестивале, который так и назывался «Кино Победы», фильм «В бой идут одни старики» народного артиста Украины, моего земляка с Краматорска, а я с Макеевки, с Донбасса, был признан лучшим фильмом. Сегодня стыдно мне слышать, а я думаю, ветеранам украинской армии или украинцев, или просто наших ветеранов, им стыдно и обидно, что какой-то, в общем-то, чинуша признал, что войну выиграла только одна нация. Это неправда. Я лично считаю, что это здоровый ход, который придуман всей нашей группой съемочной, что у моего героя, подполковника Яси, которому звонит внук Сато, есть право сказать: «Дед, ты там собрался, ты готов отмечать День Победы 9 мая 1945 года?» Поэтому я рад, что вот так получилось, что мои соображения по поводу самолетика, макета, который у меня много, подаренных летчиками, ветеранами разных лет, и Быкову, и фонду Быкова, и мне лично. Потому я воспользовался этой памятью, а это не только как бы деталь биографии актера, это просто еще деталь памяти. Потому и неправильно, и правильно, что, может быть, такая идет реакция на то, что вот это наша. Нет, это наша победа. И я совсем недавно был еще, по возможности был, есть такая телеведущая с программой «Наедине со всеми», Юлия Меньшова в Москве на Первом национальном канале. Я у нее был в гостях, и когда она мне задала вопрос, что вот почему, это в прошлом году было, почему вот мы празднуем День Победы, вот, наши ветераны выйдут с гвоздиками, а вы выйдете с маками. Вы что, вы отделились, вы не празднуете? Празднуем. Только простите, у вас гвоздика, а у нас свой цветок, который имеет корни, как бы, духовности еще в Киевской Руси. Моя бабушка, я уже говорил, что я с Донбасса, с Макеевки, который сейчас Донбасс и Макеевка в Амие. Бабушка моя всегда говорила, которая пережила оккупацию, пережила войну. Главное, чтобы не было войны. Я не думаю, что и мои сверстники, и позже, и раньше могли представить, что война может прийти к нам именно со стороны российских границ. Я сейчас не говорю о российском народе, потому что я часто там бываю, много знаю людей умных, и знаю представителей искусства, культуры, которые не поддерживают кремлевские как бы замашки. Но потому я считаю, что никто не ожидал, что война начнется именно с этой стороны. И потому сегодня нужно честно сказать, что да, это просто вторжение имперских амбиций Кремля, потому что понятно, что уходит из-под влияния целый народ. И думаю, что те проблемы, которые возникли на Донбассе, у меня там на моей малой родине, я думаю, что возникли от того, что долгие годы людей, которые имели от этого какой-то зыск и корость имели, интересовало все. И уголь, и металл, и все-все-все-все, то, что можно продать или украсть. И мало волновала духовность, мало волновали корни. Потому сегодняшние проблемы. Но позвольте, я так думаю, разобраться нам с этими проблемами самим, самому народу. Вот я тоже поступил из Макеевки в Киеве, не размовляю украинскую мову, хотя на Донбассе зараз эти богатые відсотки размовляют российскую мову, их никто не убивает. Их также любят, это наши друзья, наши земляки, наши соседи, потому что все это выдуманный миф. потому как вся Украина собирает, при том, что сегодня действительно и сложность с экономикой, народ сегодня, может быть, напрягая все свои силы, собирает на это АТО, на эту войну, собирает и бронежилеты, деньги идут какие-то от каждого мина, и наши люди, которые возят туда, помогают. И я часто бываю в госпиталях, и в детских домах, и в домах беженцев, которые из Донбасса. Так что каждый из нас выполняет сегодня работу, чтобы этой войны не было. Да, потому будем жить.
Размышления актера Владимира Талашко завершили программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.